Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судьба беженцев в России. Похищения продолжаются. Чем отличается роль социологии в американском и российском обществах? И почему испанские зеленые решили попробовать себя во власти? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Восьмого ноября Европейский суд по правам человека вынес решение, что если Россия вышлет Умида Якубова в Узбекистан, то тем самым нарушит Европейскую конвенцию по правам человека, поскольку в Узбекистане Якубову грозят пытки либо бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, запрещенное статьей 3 конвенции. Суд также постановил, что Россия нарушила статью 13 конвенции, поскольку у Якубова не было эффективного средства на правовую защиту в российских государственных органах, поскольку эти самые власти не проверили тщательным образом жалобы Якубова на возможные пытки в Узбекистане. Дело Якубова довольно типично. Узбекские власти обвиняют его, как и многих других, в принадлежности к, цитирую, религиозной, экстремистской, сепаратистской и фундаменталистской организации «Хизбут-Тахрир». Мы продолжаем говорить о судьбе беженцев в России. В беседе принимает участие руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и адвокат Дарья Тренина. Дарья, расскажите о ваших подзащитных.
Среди моих подзащитных сейчас Абдулхаков Мураджон, Джураев Савридин и Азимов Исмон. Трое, двое граждан Таджикистана и один гражданин Узбекистана. Двое из них, к сожалению, уже не в Москве, скорее всего. По поводу Абдулхакова мы абсолютно уверены и знаем, где он. Правда, не знаем, как сейчас развиваются события. По поводу Джураева, он был похищен совсем недавно, и еще пока мы не знаем, где конкретно он находится и что конкретно с ним происходит. То есть нет подтверждающей какой-либо информации. Что касается третьего подзащитного, который я назвала, Азимов Исмон, он сейчас находится в процедуре по выдворению. Состоялось соответствующее решение вот буквально на днях, и еще не было обжаловано, но мы готовим жалобу сейчас. Одновременно у него процедура по экстрадиции еще не завершена, и одновременно у него процедура по статусу, которая тоже еще не завершена, поскольку наша жалоба в Московский городской суд на решение Басманного суда также еще не была рассмотрена, подана, но пока даже не были назначены дни слушания.
Дарья, давайте мы начнем говорить о каждом человеке конкретно. Итак, история Абдулхакова. Что случилось? В каком качестве он был в России, когда его похитили? И что сейчас известно о его местонахождении в Таджикистане?
А что касается Абдулхакова? В России он был в качестве, ну, скажем так, реального беженца. Он действительно приехал сюда, когда в Узбекистане для него жизнь стала уже практически невозможной. В связи с тем, что практически не давали спокойно жить, постоянные приводы в милицию, какие-то штрафы за то, что он совершал молитву в неположенном месте, то есть вне соборной мечети. В итоге он уехал в Россию, как-то поддерживал свою семью здесь, работая, и был задержан в связи с межгосударственным розыском, которым был объявлен правоохранительными органами Республики Узбекистан в связи с обвинениями. Его он обвинялся в, и обвиняется сейчас в причастности к запрещенным религиозным организациям. Ну, в частности, вот эта вот деятельность по участию в запрещенных религиозных организациях в его случае выражалась в том, что он ходил и молился, и собирался с некоторыми своими там знакомыми для каких-то совместных молитв. Собственно, вот вся его религиозная деятельность. Здесь, в России, он относительно спокойно жил до тех пор, пока и не был задержан. После своего задержания он обратился, соответственно, к нам. Было вынесено решение о его экстрадиции. Еще до этого он обратился за предоставлением ему статуса беженца. В этом ему было отказано, были пройдены все соответствующие стадии обжалования. Было вынесено решение о его экстрадиции. И это решение мы тоже обжаловали. До окончательного рассмотрения наших жалоб в Верховном суде Российской Федерации мы уже успели обратиться в Страсбург и получили запретительные меры, срочные меры, предусмотренные конвенцией и регламентом суда, позволяющие приостановить экстрадицию до рассмотрения Европейским судом непосредственно обращения на нарушение конвенции, то есть на нарушение статьи 3 Европейской конвенции риск пыток не был рассмотрен национальными властями при принятии решения о его выдаче в Узбекистан. Но до получения окончательного решения Страсбурга он в Российской Федерации не задержался, и не задержался не по своей воле. Он был похищен совместно с двумя другими жителями Таджикистана, я так полагаю, за компанию, поскольку не нужен был лишний свидетель, и вывезен, тайно вывезен в Таджикистан. Сейчас он там находится уже в процедуре по экстрадиции. Ну, как мы полагаем, было вынесено решение в отношении него о задержании под стражей, которым, в общем, недвусмысленно сообщалось, что целью этого решения является обеспечение его выдачи для уголовного преследования в Узбекистан уже. Для того, чтобы предотвратить его выдачу уже из Таджикистана, были предприняты нами меры, мы снова обратились в Страсбургский суд с просьбой задать правительству вопросы о том, каким образом он покинул Российскую Федерацию, задерживался ли он и что дальше с ним происходило, известно ли это властям. Ну, внятного ответа ни Страсбург, ни мы от правительства Российской Федерации не получили. Далее мы снова обратились с просьбой поставить правительство в известность о его ситуации снова и попросить правительство, чтобы они какими-либо способами, возможно, через дипломатические каналы, предотвратили такое нежелательное для нас развитие событий, как уже экстрадицию его из Таджикистана в Узбекистан.
Лена, насколько оперативно в таких случаях обычно, вот из вашей практики, реагирует Европейский суд?
Ну, в особо срочных случаях Европейский суд реагирует буквально молниеносно. После обращения направления в Страсбург заявлений о применении срочных мер, если в этих заявлениях указано, что нежелательное развитие событий может начаться вот буквально со дня на день, Европейский суд принимает решение иногда в тот же день, иногда на следующий день. Но из тех заявлений, по которым, собственно, я вместе с коллегами обращались в Страсбург, рекорд был 4 часа, но я слышала, что даже иногда быстрее будет. В случае Абдулхакова Европейский суд несколько медленнее отреагировал, но уже было понятно, что Абдулхаков вывезен в Таджикистан, но, тем не менее, достаточно быстро были сначала заданы дополнительные вопросы правительству России, пока еще не было подтверждения местонахождения Абдулхакова в Таджикистане, а на следующее наше обращение, к которому мы уже прикладывали то постановление о заключении Мураджона Абдулхакова под стражу, о котором говорила Даша, Европейский суд также достаточно быстро отреагировал, задал правительству дополнительные вопросы и указал на необходимость принятия мер к его возвращению сюда.
Даша, давайте перейдем к делу Джураева, который был похищен или исчез, пока точно, насколько я понимаю, неизвестно, буквально на днях.
Буквально на днях, это 31 октября, уже ночью мы получили сообщение о том, что он был задержан людьми в штатском, присутствовал там другой человек, который, собственно, об этом нам и сообщил. Немедленно мы отреагировали, начали соответствующие запросы рассылать в возможные компетентные органы. Я даже звонила в Домодедово, пыталась привлечь внимание находящихся там служб к тому, что может произойти вывоз человека. Правда, никакой адекватной реакции на эти обращения я не получила. Лена рассылала соответствующие запросы, и немедленно же обратились мы в Европейский суд с просьбой задать правительству вопросы о том, известно ли им, что происходит с Джураевым. Ну, пока у правительства есть время для того, чтобы ответить на эти вопросы до 18 ноября, и, конечно, ответов пока никаких нет у нас.
Лена, как обычно в таких случаях реагируют российские власти?
Российские власти стараются всеми силами доказать, что они не сторожа тем людям, судьба которых вызывает у нас беспокойство. Вот, скажем, в первом ответе, полученном Страсбургом и направленном Европейским судом нам по делу Абдулхакова, было указано, что, насколько им известно, он выехал в Таджикистан. О каком выехал можно говорить, когда у человека на руках даже не было документов, позволяющих пересекать границу? Что здесь ответят российские власти, мы пока, естественно, не знаем, но с очень большой вероятностью предполагаем, что также содержание их ответа Европейскому суду будет сводиться к тому, что мы не брали и куда делся, не знаем, и представить лишнюю охрану не можем. Более того, вот если в деле Абдулхакова власти сослались на то, что Абдулхаков находился под личным поручительством своего адвоката, вот Даши, то, мол, с вопросами надо скорее к ней обращаться.
Да, очаровательный ответ. Они действительно написали, что поскольку было избрано мера пресечения, личное поручительство адвоката, то эта мера пресечения не предполагает наблюдения за ним властей. Точка. Догадывайтесь сами, каким образом адвокат мог
упустить из виду своего подзащитного. И очень может быть, что и по заявлению нашему, касающемуся Савридина Джураева, будет нечто подобное, потому что Джураева также освободили под личное поручительство адвоката, поэтому вполне вероятно, что власти опять будут ссылаться, если у нас не будет твердых доказательств того, что где он находится, и вопрос тогда уже будут сводиться к тому, как он туда попал.
Вот это освобождение под личное поручительство – это такая своеобразная мера, компромисс между, скажем так, нами и соответствующими компетентными органами, поскольку истекают, как правило, сроки содержания под стражей, когда суд уже применил, вот в этих двух делах, когда суд уже подменил 39-е правило, Европейский суд. Следовательно, отпускать нужно, сроки предельно истекли, а власти не могут себе представить, что просто отпустить человека можно. Поэтому различные придумывают механизмы, вот в случае с Абдулхаковым и Джураевым предложили подписать личное поручительство. Что касается вот с последним подзащитным моим Азимовым, там тоже мы рассматривали такую схему отпустить его под личное поручительство, ведь сроки, предельные сроки содержания его под стражей истекали 3 ноября. Но, по всей видимости, страх властей перед тем, что он действительно не смогут они обеспечить его передачу в Таджикистан, был настолько велик, что вот этой мерой не воспользовались, воспользовались другими возможными своими схемами и, собственно, подвели его под выдворение.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа сегодня беседа из цикла «Судьба беженцев в России». Гости студии – руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и адвокат Дарья Тренина. Лена, а что это за схемы, которыми воспользовались российские власти в деле Азимова, о которых только что говорила Дарья?
Сначала предполагалось, что, возможно, будет выноситься постановление о его административном выдворении, поскольку к моменту ареста, то есть год назад, он не имел регистрации на территории России. Хорошо, мы, значит, стали выстраивать схему, кто из адвокатов, с которыми мы взаимодействуем, потому что у каждого из адвокатов, в том числе у Даши, целый ряд дел в работе, и возникают временные накладки, кто сможет при этом присутствовать. Как только выяснилось, что обязательно кто-то сможет при этом присутствовать, да нет, пожалуй, не будет никакого выдворения, потому что вы все равно это отследите, и, наверное, его будут отпускать под личное поручительство. Выстраиваем схему присутствия при личном поручительстве, опять декорации меняются. В общем, вся эта ситуация развивалась в интервале где-то с 1 по 3 ноября, и каждый день не менее 2-3 раз менялся план действий стороны прокуратуры в деле Азимова. В конце концов, это свелось к тому, что 3 ноября адвокату пришлось присутствовать непосредственно при перевозках Азимова из следственного изолятора в прокуратуру города Долгопрудного, на территории которого он был задержан, потом на его медицинское освидетельствование для передачи его далее в спецприемник для депортируемых в Серпухове, который находится в подчинении областного ГУВД. И у нас есть очень серьезное основание полагать, что все это прошло как по маслу, по одной единственной причине, что постоянно присутствовал адвокат, который фиксировал и имена, фамилии должностных лиц, занимавшихся этим вопросом, и номера конвойных машин, на которых перевозили Азимова. И совершенно мы не можем исключить того, что планировалась какая-то ситуация вроде того, что мы его освободили, а вот дальше он куда-нибудь убежал, и сотрудники полиции, которые должны были доставить его в серпуховский спецприемник, вот его упустили из виду, и дальше мы не знаем, что с ним произошло. При таком раскладе его вполне могла постичь судьба и похищенных в августе Абдулхакова и другого гражданина Таджикистана, которым занимается не наша команда, Сухроба Казиева и недавно похищенного Савриддина Джураева. Ну, на сегодняшний день нам удалось это предотвратить, и все эти действия явились грубейшим нарушением законодательства, потому что о каком выдворении может идти речь, а суд ведь вынес постановление о его выдворении, когда в отношении человека еще не закончена экстрадиционная процедура, когда он еще не исчерпал возможности обжаловать отказ в статусе. Вот Московский городской суд кассационной инстанции еще не рассмотрел кассационную жалобу. И тем не менее, когда ставится задача любыми средствами передать человека в распоряжение запрашивающей страны, то и российское законодательство, и обязательства России по международным договорам как-то отходят на второй план, причем, ну, есть серьезные основания считать, что рулит этим процессом не кто-нибудь, а Генеральная прокуратура, функции которой входит надзор за соблюдением законности.
Что еще забавно из того, что Лена упомянула только что, вот это развитие событий, которое происходило с Азимовым, нам сообщали о том, какие действительно будут сейчас происходить в отношении него меры, буквально вот моментально, так, чтобы мы с их точки зрения, наверное, не успели бы отреагировать. Но действительно, команда довольно большая, заменяли друг друга, и, видимо, это было большим сюрпризом для властей.
Дарья, а я хотела вас спросить, а почему Таджикистан так хочет получить господина Азимова обратно?
А что касается намерений Таджикистана, здесь, по всей видимости, речь идет о имеющем глубокие корни политическом преследовании. Его брат был лидером таджикской оппозиции во времена гражданской войны, и, собственно, с тех пор вся его семья попала под такой колпак. И все те лица среди его родственников, которые проявляли хоть какую-либо независимую активность, да и просто, в принципе, уезжали, вот, скажем, на территорию Российской Федерации, отказывались платить какую-то дань, они, по всей видимости, все стали жертвами этого преследования, как и сам Азимов. Он уехал на территорию Российской Федерации, здесь он довольно долго здесь уже работал, выезжал, приезжал, но как только он отказался платить дань там, на родине, немедленно было сфабриковано уголовное дело.
А что значит платить дань?
Он неоднократно мне говорил, что там сотрудники милиции, которые приходили к нему, пока он еще был там, говорили: ну, ты уезжаешь на территорию Российской Федерации, ты там, наверное, что-то зарабатываешь. Может быть, поделишься.
Здесь интересно еще вот что. Сухроб Казиев, как и все остальные, вот те наши подзащитные граждане Таджикистана, о которых мы говорили, обвиняются таджикской стороной в причастности к запрещенным исламским организациям, причем там довольно-таки страшненькие названия фигурируют. Но абсурд в том, что этот человек вообще не настолько глубоко религиозен, чтобы его можно было в этом заподозрить. Ну, скорее, это то, что принято называть этническим мусульманином. Да, он в мусульманской среде вырос, да, он соблюдает какие-то обряды, но не более того. А обвинения вот ровно такого качества, по всей видимости, обусловлены тем, что они очень благосклонно воспринимаются российской стороной под девизом борьбы с терроризмом и экстремизмом, которая скорее является имитацией этой борьбы. И кроме этого, стоит добавить, что Исмон Азимов несколько лет назад неформально, но стал участвовать в деятельности оппозиционной таджикской партии «Ватандор», которая стремится все-таки к легитимной смене режима ныне правящего в Таджикистане. И это само по себе добавило оснований таджикским властям для того, чтобы усилить прессинг на него и усилить репрессии против него. И вот сейчас в Таджикистане продолжается суд над человеком, очень мало знакомым Азимову, но которого умудрились таджикские власти представить как его подельника. Якобы они там друг через друга передавали в Таджикистан какие-то материалы, какие-то запрещенные предметы, что полный абсурд. Так вот, Amnesty International еще в конце прошлого года выступала в защиту того человека, о котором я говорю, зовут его Ильхом Исманов. Он подвергался пыткам, под которыми вынужден был дать ложное показание. И поскольку дела там находящегося Исманова и здесь под экстрадиционной проверкой находящегося Азимова связаны, и совершенно очевидно, что это все фабрикация. Amnesty International еще в июле, по-моему, этого года выпустила срочную акцию и в защиту Азимова, поскольку есть очень серьезное основание считать, что если он будет выдан в Таджикистан, то также подвергнется пыткам тем же самым, которым подвергался там Исманов.
Двоюродный брат Азимова, это также точно мы всегда мы учитываем при, скажем так, обосновании риска пыток, двоюродный брат Азимова, который был уже гражданином Российской Федерации, здесь давно жил, приехал навестить своих родственников в Таджикистан и не вернулся из милиции, был там, по всей видимости, запытан до смерти. И что касается самого Азимова, обвинительные документы в его отношении, те, которые были составлены на территории Республики Таджикистан правоохранительными органами, они не удерживают никакой критики с точки зрения уголовного процесса. Но внимание к этому привлекать, конечно, в процедуре экстрадиционной проверки бессмысленно, поскольку никто действительно внимательно их не оценивает. Даже здесь прокуратура признавала, что ну, понятно, что эти документы, скажем так, и все эти обвинения, они, те статьи, которые к нему вменяются, этими документами
не подтверждаются
и не доказаны. Скажем так, даже состав преступления описан так, что здесь приходилось с натяжкой эту 210-ю статью к нему применять, часть вторую. Что касается, почему Азимова так хотят выдать. Есть документ, который мы встретили совершенно случайно в папке документов, в папке материалов, представленных Федеральной миграционной службой в Басманный суд. Есть там документ, письмо из прокуратуры в Федеральную миграционную службу о том, чтобы им докладывали еженедельно о том, как проходит процедура. А далее мотив этого, потому что экстрадиция Азимова находится на личном контроле президента Российской Федерации. По всей видимости, здесь речь идет о действительно тесных межгосударственных связях, о сотрудничестве и о том, что ну вот надо перед партнерами государственными свои обязательства выполнять.
И вот это дело Азимова, наверное, довольно яркий пример той самой имитации борьбы с экстремизмом и с терроризмом, которой занимаются и российские спецслужбы, и правоохранительные органы, и таджикские также. В Таджикистане действительно очень острая ситуация. Там действительно в течение последних лет имели место выступления радикальных сил исламистов. Но, тем не менее, после каждого из таких событий под репрессивный каток попадают люди, не имевшие никакого отношения к тем силам, которые осуществляют вот эти вот теракты, а просто или знакомые, или находившиеся рядом, односельчане, соседи. Имитация сводится к тому, что чем большее количество людей обвинить в причастности к экстремизму и терроризму, тем легче запугать весь цивилизованный мир этой угрозой и получить карт-бланш на применение любых абсолютно непропорциональных, неадекватных средств. А используются эти средства в первую очередь для обеспечения стабильности правящих режимов, которые сами, наверное, где-то догадываются о своей нелегитимности и тем сильнее боятся реакции своего населения и международной общественности.
Спасибо. В беседе участвовали руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и адвокат Дарья Тренина. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Американские сенаторы Бенджамин Кардин и Роджер Уикер обратились к госсекретарю США Хиллари Клинтон с призывом воспрепятствовать посещению Соединенных Штатов двумя российскими чиновниками, причастными, по мнению сенаторов, к смерти юриста Сергея Магнитского. 64-летний Лукас Пападемос, назначенный сегодня новым премьер-министром Греции, заявил, что гарантией стабильности экономики страны является сохранение ее членства в еврозоне. На востоке Турции спасатели продолжают разбор завалов зданий, рухнувших в результате произошедшего накануне землетрясения. Число жертв возросло до 10. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал важной и значительной победой заключенное накануне соглашение Тбилиси с Москвой по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Европейский Союз должен пересмотреть принципы сотрудничества с Москвой из-за недемократичности предстоящих в России выборов, говорится в итоговом заявлении, завершившейся в столице Финляндии конференции «Хельсинки 2.0». Документ опубликован на сайте лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова, который был одним из организаторов конференции. Защита осужденных в Таджикистане пилотов российской авиакомпании 11 ноября обжалует приговор. Пилоты были приговорены к 8,5 годам заключения. Российские власти считают приговор необоснованным и политически ангажированным. Экономический рост в Европейском Союзе замедляется, не исключено возобновление спада, заявил член Еврокомиссии Олли Рен. Инвесторов все больше беспокоит наряду с долговым кризисом в Греции и состояние экономики Италии. На Украине партия «Батьківщина» просит уполномоченного по правам человека и международной правозащитной организации содействовать переводу в больницу экс-премьера Юлии Тимошенко, приговоренной к 7 годам заключения. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что любая попытка Израиля или США нанести удар по иранским ядерным объектам столкнется с жестким отпором. Не менее 3 полицейских погибли при нападении боевиков на комплекс правительственных зданий на востоке Афганистана.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Чем отличается роль социологии в американском и российском обществах? И почему испанские зеленые решили попробовать себя во власти? 14 ноября в России отмечается День социолога. Неофициальный профессиональный праздник, который, начиная с 1994 года, стали отмечать на факультете социологии Петербургского государственного университета. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, 14 ноября 1901 года, в Париже возникла Русская высшая школа общественных наук. В преддверии этой даты мы поговорим о роли социологии в российском обществе. Кому и зачем нужна сегодня эта наука? В чем отличие российской ситуации от американской? Рассказывает Вероника Баде.
К началу 21-го столетия социология получила в России достаточно широкое развитие. Специалисты насчитывают в стране более 400 научных центров, отделов и групп, ведущих социологические исследования. Во всяком случае, именно такая цифра приводится в статье академика Геннадия Осипова под названием «Российская социология в 21 веке». Существует более сотни специализированных факультетов, на которых студентам преподают эту науку. Кроме того, на очень многих неспециализированных факультетах читают курсы по социологии. А какова на сегодняшний день роль этой науки в обществе? Своим мнением по этому поводу делится доктор философских наук Владимир Ядов, главный научный сотрудник Института социологии РАН.
Социология в российском обществе востребована, однако она востребована исключительно в ее такой прикладной функции, сервильной, если хотите, обслуживающей. Она обслуживает рынок, это маркетинг, изучение спроса. Она обслуживает электоральные всякие события. Та социология, которая занимается серьезным анализом того, что происходит в стране и что может случиться в случае принятия тех или иных важных решений, она тоже востребована, но в определенном смысле. Это общее правило, наверное, политиков, не только в России. Некий консультант или помощник делает обзор социологических исследований и предлагает их своему шефу. Шеф смотрит и говорит, а вот это мне подойдет, потому что это отвечает его интересам. Если это его интерес не отвечает, он отбрасывает. Да, нужно. Смотрим. Берем то, что нам подходит. То, что не подходит, игнорируем. Точка.
Что, например, из известных вам результатов социологических исследований было проигнорировано, и в то же время это важно?
Ну, вы знаете, сам я не хожу по кабинетам, но наш институт, его директор гордятся тем, что пишут разные аналитические записки, правительству и прочее. И я знаю, что принимается. Например, ну, если мы говорим то, что многие говорят, что далеко на газе нефти не уедешь, что нужны новые технологии, говорят, да-да-да, конечно! А где это дело двигается? Это стоит многого, это дорого, это неизвестно, когда скажется. А если мы еще одну трубу совершили, по ней прогнали и продали, так это сразу результат. Вот и все. Как поддерживать министерство и вообще государство разные области знания. Поддерживаются те области знания, от которых можно получить практически измеримый результат в самое близкое время. А фундаментальные исследования, будь то физика или лирика, не имеют значения, не поддерживают.
Говорил социолог Владимир Ядов. В сталинские годы социологии в Советском Союзе практически не существовало. Но и позже, уже после возрождения в стране этой науки, многие социологи подвергались гонениям. Яркий пример в этом смысле – судьба Юрия Левады, который в 1969 году был лишен профессорского звания за идеологические ошибки в лекциях. Однако гонения продолжились и в постсоветский период. Напомним, что в 2003 году Левада был уволен с поста директора Всероссийского центра изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ, а на его место был назначен другой человек. О положении независимой социологии в сегодняшней России размышляет Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады, исследовательской организации, в которой работает теперь практически весь коллектив старого ВЦИОМа.
Положение независимой социологии сегодня довольно трудное, хотя у него есть совершенно определенные преимущества, связанные с отсутствием внутренней цензуры, со свободой исследования, с ориентацией на запросы общества, а не начальства. Поэтому независимые центры, они внутренне ориентированы на западные стандарты, на профессиональное сообщество. Но есть и очень серьезные проблемы, которые связаны с финансированием. Исследование, свобода стоит дорого, и надо искать средства для проведения исследований. А это всегда бывает трудно. Но вот эту необходимость искать средства, быть конкурентоспособным, отвечать на вызовы общества, она требует от социолога, чтобы он был в хорошей теоретической и организационной форме. Что, конечно, для государственных, университетской или академической социологии не характерно. Там финансирование постоянно, там тематика задана руководством академии или университета.
А много ли в России центров, которые, на ваш взгляд, можно считать независимыми социологическими компаниями?
Ну, они есть. Их не так много. Вначале их гораздо больше было, но череда таких экономических кризисов заставила коллективы независимых центров все-таки так или иначе ориентироваться на власть или на государственные потребности и в этом смысле быть продолжением государственных исследований, но только более гибкой форме. Поэтому число независимых центров, оно, к сожалению, не растет. Но все равно, если не считать нескольких таких крупных и очень авторитетных московских центров, то в регионах есть хорошие исследовательские организации.
Как вы думаете, кому и зачем нужна сегодня социология в российском обществе прежде всего?
Если говорить об обществе, то, конечно, это наиболее образованным, наиболее продвинутым группам, которые концентрируются вокруг авторитетных средств массовой информации. Это журналисты, это политологи, экономисты, бизнес. Но, вообще говоря, чем сложнее становится общество, тем больше спрос на социологическую информацию и на ее интерпретацию.
Отмечает директор Левада-центра Лев Гудков. Сравнить роль социологии в российском и американском обществах я попросила профессора Мичиганского университета Владимира Шлипентоха.
Мне понадобилось определенное время после моего приезда в Америку осознать фундаментальный факт того, что опросы общественного мнения и социология, социологические исследования – две абсолютно разных сферы в Америке. Это разные люди, это люди с разной подготовкой и с разной ролью в обществе. В Советском Союзе, когда родилась социология, она никогда себя не отделяла от изучения общественного мнения и даже как бы считала, что изучение общественного мнения является центральной задачей социологии. И, как мне кажется, эта ситуация сохраняется и по сей день. И, что очень важно, обе сферы, социологические исследования, опросы общественного мнения, функционируют, по сути, по разным законам. Изучение общественного мнения в Америке играет чрезвычайно большую роль в политической жизни страны, как и, впрочем, и в России. Но отличие состоит в том, что изучение общественного мнения в Америке находится под жестким контролем ассоциации по изучению общественного мнения, и в Америке существуют жесткие, в общем-то, хорошо соблюдаемые этические правила функционирования фирм по изучению общественного мнения, что я, как мне кажется, совершенно не вижу в России. Ни одна публичная фирма по изучению общественного мнения, типа Gallup, Harris-Poll, там, или Pew, центра, абсолютно недопустимо, чтобы они получали деньги не только от правительства, от Белого дома, но даже от Конгресса, от каких-либо комиссий Конгресса или Сената. Это совершенно невозможно. К моему большому удивлению, некоторые руководители российских центров по изучению общественного мнения чуть ли не хвастаются тем, что они финансируются Кремлем. Мне даже такое ощущение, что существующие фирмы по изучению общественного мнения не координируют друг с другом. По-моему, даже они и не встречаются. И нет никакой организации, которая бы авторитетно устанавливала правила для деятельности этих фирм. И это, мне кажется, очень их большой недостаток.
А какую роль играет, собственно, общественное мнение в США?
Огромное играет. Возьмите вы такой очень простой пример, как общественное мнение в Америке лет 20 назад определилось в своей позиции против курения. И только давление общественного мнения, без даже каких-то специальных административных мер, коренным образом изменило обычаи американцев в этой очень важной сфере жизненной деятельности. Я думаю, что российское общественное мнение в этом смысле намного слабее. Американское общественное мнение под влиянием очень спорной идеологии политической корректности, который имеет массу своих достоинств и свои недостатки, под этим влиянием общественное мнение делало абсолютно невозможным какие-нибудь публичные российские высказывания, антисемитские или антирусские высказывания. И если кто-то в силу каких-то причин такое высказывание сделал, возникает целая буря в общественной жизни страны.
Это был профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлепентох. Социолог и политолог Михаил Афанасьев, директор по стратегиям и аналитики Центра политического консультирования Никола М. полагает, что российская власть склонна учитывать общественное настроение, которое узнает, в частности, из результатов массовых опросов.
Сначала это был запрос на смену там коммунистического режима, коммунистической власти на рынок и политическую конкуренцию. На этот запрос, соответственно, был ответ. Ответ не удовлетворил большинство населения, и сформировался альтернативный запрос. Население устало жить практически в отсутствии государства, и сформировался запрос на возвращение государства, на усиление государственной власти. Он был также реализован, еще одно изменение тренда, сформировалось где-то к середине 2000-х годов. На лицо стали элементы там застоя, и население уже перестало быть удовлетворено этой стабилизацией, так называемой. Соответственно, на это в 2008 году и, собственно говоря, вот 4 последних года был опять-таки дан ответ. Это вот лозунг модернизации, да, то есть власть снова заговорила о необходимости обновления, внесении динамизма там и так далее, и так далее, и так далее. То есть определенным образом власть, безусловно, слушает, изучает, прислушивается и старается соответствовать.
Таковы наблюдения доктора социологии Михаила Афанасьева. Профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох не согласен с его выводами.
Это проблема взаимодействия власти и народа. Это власть, которая определяет общественное настроение в стране, создает это общественное настроение, а потом ссылается на сформированный, сервильный, подчиненный медиа настроение в обществе как обоснование для своей деятельности. Взаимодействие между властью и общественным мнением в стране – вещь необычайно интересная. В недемократическом обществе в этом взаимодействии ведущую роль играет власть и те средства массовой коммуникации, которые они контролируют. Власть создает определенные взгляды в обществе, насаждает эти взгляды в обществе. Ну, например, потребность в сильной руке. Это от власти идет эта идея. Как только эта идея уже оказалась в центре общественного мнения, власть начинает на нее ссылаться, как якобы она выполняет социальный заказ.
Отмечает американский социолог Владимир Шлепентох. Подводя итог, скажем, что социология в современной России довольно активно развивается, однако роль фундаментальных исследований и теоретических разработок пока еще не так велика, как того хотелось бы самим представителям научного сообщества. Что касается массовых опросов, то здесь важную роль играет слабость и несформированность по многим поводам самого общественного мнения в стране.
Подробнее на эту тему Вероника Баде поговорит будет в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Испании в разгаре предвыборная кампания в связи с назначенными на 20 ноября досрочными парламентскими выборами. Среди партий, которым опросы общественного мнения предсказывают успех и места в парламенте, новое политическое образование «ЭКО». Оно объединяет испанских зеленых, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Партия была зарегистрирована и опубликовала свою программу лишь в октябре. Вошли в нее представители более 30 уже существовавших региональных групп защитников природы, сторонники рационального использования ее ресурсов, а также, как говорится в программе ЭКО, более справедливого устройства общества. В этих целях, по мнению испанских зеленых, в первую очередь следует изменить хозяйственную модель страны. Новая модель должна обеспечить самодостаточное устойчивое развитие при сохранении окружающей среды и природных ресурсов для будущих поколений. Зеленые выступают за использование возобновляемых источников энергии и закрытие атомных станций. Они за развитие демократии и полную гласность в работе правительства, что в свою очередь должно помочь в борьбе с коррупцией, захлестнувшей испанское общество. ЭКО за более справедливое распределение доходов, сокращение военных расходов, мирное решение международных конфликтов, реформу международных финансовых организаций, помощь слаборазвитым странам и, наконец, запрет боя быков в Испании. Политику своей партии Хуанчо Лопес де Ураль, который 20 лет являлся руководителем испанского отделения международной экологической организации Greenpeace, определяет как социально-экологическую, поскольку ее забота и экология, и жизнь общества.
Я полагаю, что нам стоит постоять за свой проект, и в этом нас поддерживают многие энтузиасты. Мы хотим изменений в Испании и попытаемся добиться их конституционным путем, войдя в парламент. Мы хотели бы, чтобы граждане страны контролировали рынок и власть, а не наоборот. Ведь в настоящее время у нас большинство граждан отдалены от политики, а власть порой далека от общества, не прислушивается к его требованиям, далека от реальных проблем людей. Подобная ситуация все больше волнует наше население и заставляет его выходить на улицы, требуя изменений. Таким образом, наш проект является и экологическим, и социальным.
В последние месяцы в ЭКО вошли многие активисты других партий, а также профсоюзные и общественные деятели. Ведь движение защитников природы в Испании охватывает самые разные слои общества. Вспомнить хотя бы баронессу фон Тиссен, владелицу крупнейшей в мире частной картинной галереи. Несколько лет назад она приковала себя цепями к одному из деревьев на бульваре Прадо в Мадриде, чтобы не позволить городским властям уничтожить этот бульвар. Лопес де Уральде считает, что ЭКО – это партия не классовая, она открыта для людей разной политической идеологии, а посему он не намерен выступать на выборах в блоке с какими-то иными политическими силами, тем более коммунистами, которые предложили ему вступить с ними в коалицию.
Мы стараемся дать конкретные ответы на проблемы современного общества с учетом наших взглядов на защиту природы как краеугольного камня нашей политики. Мы полагаем, что настало время выразить наши идеи не на митингах и демонстрациях, а в парламенте. К нам идут и политические, и профсоюзные деятели, и, естественно, активисты обществ защиты природы. В наших рядах немало представителей университетской профессуры, видных ученых, деятелей культуры, обеспокоенных вопросами экологии и другими проблемами, с которыми сталкивается общество. Мы рады всем, кто разделяет наши экологические взгляды.
Между тем, многие независимые наблюдатели полагают, что политика – слабая сторона новой партии. Ее программа изобилует общими рассуждениями и часто совпадает с позицией других испанских организаций. В чем сильна партия ЭКО, по мнению наблюдателей, так это в вопросах защиты природы и борьбы с климатическими изменениями, а также в теории самодостаточного устойчивого развития общества. Она считает, к примеру, что решать социальные проблемы, в том числе бороться с безработицей, можно и должно одновременно с решением вопросов экологии. Хуанчо Лопес де Уральде.
Решение экологических проблем должно способствовать решению других проблем общества. Взять хотя бы сферу энергетики. Оказывается, именно возобновляемые экологически чистые виды энергии влекут за собой создание большого количества рабочих мест. Аналогичное явление наблюдается и в сфере выращивания экологически чистых сельскохозяйственных культур, и в сфере переработки отходов, и в строительстве экологического жилья, снабженного солнечными батареями и системой очистки воды. Все это именуется зеленой экономикой, исповедующей бережное отношение к природе. В отличие от ведущих стран Евросоюза, где власти уже осознали универсальный характер решения экологических проблем, в Испании подобный комплексный подход пока не воспринимается.
В этой связи лидер ЭКОА возражает против снижения вложений в развитие альтернативной энергетики, использующей силу ветра и энергию солнца, под предлогом экономического кризиса и нехватки средств. Он полагает, что в условиях Испании только эта энергетика может помочь преодолеть кризис.
Я думаю, что сейчас самое время поговорить об альтернативной энергетике, ведь цены на нефть постоянно растут. Это и заставляет нас сделать вывод, что уже давно пора вплотную заняться возобновляемыми источниками энергии. Это вопрос стратегического характера, решение которого могло бы снизить нашу зависимость от экспорта нефти. Вот конкретный пример. Рост цены барреля нефти только на $10 означает для Испании потерю средств, значительно превышающих годовые вложения в возобновляемую энергетику. А ведь эта энергетика у нас своя. Ветер и солнце – наши неиссякаемые ресурсы. Все остальное, включая сырье для атомных станций, нам приходится ввозить. Таким образом, сокращение в последние кризисные годы ассигнований на развитие альтернативной энергетики явилось ошибкой нашего правительства.
Использование альтернативной энергетики необходимо, по мнению Лопеса де Уральде, не столько для экономии финансов на закупках нефти за границей, сколько в целях защиты природы от загрязнения и предотвращения климатических изменений. С этой целью он предлагает, в частности, разобраться с положением дел на транспорте.
Мы разработали долгосрочную стратегию использования альтернативных источников энергии и пришли к выводу, что Испания со временем сможет совсем отказаться от нефти. Начать следует с вопроса о транспортировке грузов. У нас до сих пор они перевозятся по шоссе автомобильным транспортом. А между тем, все грузы могли бы перевозиться электропоездами, учитывая, что наша страна располагает широкой сетью железных дорог. Следует также ограничить движение личного автотранспорта в городах, перейдя на экологически чистый общественный транспорт, метро и трамвай. К этому мы все равно придем рано или поздно, учитывая, что нефть постоянно дорожает, что ее запасы ограничены и быстро тают. Кроме того, использование нефтепродуктов вредит природе, ведет к потеплению, разрушению планеты.
Особой критике испанские защитники природы подвергают атомную энергетику. В Испании с середины 80-х годов атомные станции не строятся. Однако уже существующие, построенные в 60-е годы и выработавшие свой ресурс, не закрываются. Партия ЭКОА намерена бороться с атомной энергетикой, представляющей, по ее мнению, опасность для человечества.
Имеется достаточно доводов, позволяющих считать, что атом не является решением энергетической проблемы. Те, кто заявляет, что атомная энергия самая дешевая, ошибаются. Это самая дорогая энергия, поэтому в Испании строительством атомных станций сейчас не занимается ни одна энергетическая компания. Правда, эксплуатация станций сверх положенного срока, то есть выработавших свой 25-летний ресурс, действительно позволяет получать дешевую энергию. Но здесь возникает вопрос, следует ли подвергать людей опасности ради получения временной выгоды. Наша партия полагает, что не следует. Жизнь этих станций продлена сейчас до 40 лет. Думается, что на этом следует поставить точку. Нельзя больше рисковать.
Хуанчо Лопес де Уральде – автор недавно изданной книги под названием «Планета глупцов», посвященный проблемам экологии. Вот как он сам объясняет подобные названия.
Я имею в виду поведение людей по сравнению с другими живыми существами. Большинство видов живет в гармонии с окружающей средой. Но есть и такие, к примеру, как саранча, который уничтожает все на своем пути. Последнее мне напоминает современного человека. Его неразумное поведение определило название моей книги.
По мнению Лопеса де Уральде, неразумное поведение человека особо проявляется по отношению отношению к проблеме климатического изменения на планете. Он считает, что человечество пока не предпринимает ничего существенного для предотвращения грозящей катастрофы. Одних международных форумов на эту тему, проводимых время от времени, явно недостаточно. Нужна определенная политика для защиты климата и планеты в целом.
Когда речь заходит о климатических изменениях, проблеме крайне насущной, мы оказываемся бессильными что-либо предпринять. Время от времени собираются саммиты на эту тему, произносятся речи, пресса пишет об экологии в течение недели, и на этом ставится точка. А между тем проблема с каждым днем обостряется. Это одна из причин, заставляющая нас идти на выборы и требовать постоянного внимания парламента к экологической теме. Ведь Испания больше других будет страдать от изменения климата, учитывая и наше географическое положение, и наши сегодняшние проблемы. Даже небольшое повышение температур приведет к превращению Иберийского полуострова в пустыню, еще больше обострит и без того сложную проблему водоснабжения.
Еще одна проблема, которую партия ЭКО намерена решать, если войдет в состав парламента, более строгий экологический контроль за строительством. В последние 10 лет строительство оставалось привлекательной отраслью для бизнесменов, поскольку давало сверхвысокие доходы. Особенно быстро новостройки вырастали на морском побережье, и от этого крайне страдала природа – пляжи, леса, даже скверы и парки в приморских городах. Местные власти не успевали создавать необходимую инфраструктуру растущих не по дням, а по часам курортных поселков. Канализационные воды сливались в море, беспощадно эксплуатировались и без того скудные ресурсы питьевой воды, росли свалки за неимением предприятий по переработке отходов. Хуанчо Лопес де Уральде.
Мы должны ограничить строительство, ведь его размах, представлявшийся неким локомотивом нашей экономики, в конце концов обернулся крахом и 2 миллионами безработных, не говоря уже о вреде, нанесенном природе. Сейчас у Испании больше проблем, в том числе экологических, чем у многих других стран Европы. Происходит это именно из-за того, что ставка у нас была сделана на бурное и фактически бесконтрольное строительство.
Добавим, что ЭКО является членом Европейской партии «Зеленых», объединяющей десятки экологических организаций из многих европейских стран и широко представленной в Европейском парламенте.
О новом политическом образовании Испании ЭКО рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Лина Ширяева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Студенты снова вышли на улицы Лондона, чтобы выступить против урезания
государственных... Ситуация с выборами ухудшается, качество наблюдения тоже снижается.
Иранский народ мудр. Он не будет строить две атомные бомбы.
За время, прошедшее с нашего бухарестского саммита, Грузия стала
намного... Каждая из 7 партий получила по 1 часу...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».